Особое мнение.
11:06, в студии Татьяна Троянская. Это программа «Особое мнение», но пока у нас в студии не Николай Солодников, а Виталий Дымарский, главный редактор.
Запасной игрок.
Да, запасной игрок. Ну, посмотрим. Николай, я думаю, доберется до нас через некоторое время.
Да, он добирается через пробки, я понимаю.
Да, и я думаю, что, может быть, смутило Николая событие, которое стало, известие, которое стало сегодня, простите за тавтологию, известно. О том, что Михаил Леонтьев завтра не будет принимать участие в открытой библиотеке. Они должны были быть с Андреем Васильевым, говорить о Ельцине. Но у Леонтьева официальная делегация в Индию. И, конечно же, он не может отказаться.
Миша, теперь у нас чиновник фактически, да? Это работает в крупной нефтяной компании, в Роснефти. Поэтому, ну, понятно, что там обязанности, видимо, рабочие, они выше, чем общественные. Так что я бы даже здесь его не упрекал.
Нет, просто не очень часто так случается на открытой библиотеке. У людей внезапно скайбеда тоже не приехала.
Насколько я знаю Леонтьева, а знаю я очень давно, я не думаю, что он человек эмоциональный, и он вообще-то обычно не уходит от споров. И это я не хочу сказать, что я разделяю его взгляды. Вот, но мне, я не думаю, что он уходит действительно от каких-то дискуссий.
То есть, действительно, официальная делегация?
Думаю, что да. Хотя, конечно, там, может быть, какая-то уж очень хитрые политические интриги и игры, но я в это не очень верю.
Ну, там, тем более, тема Ельцин, в принципе.
Да, тем более, Ельцин, он, я так понимаю, если это типа клинча, если это какое-то столкновение мнений между Андреем Васильевым и Михаилом Леонтьевым, то примерно можно понять, какое распределение ролей будет в этом, да?
Но теперь
хотя
будет...
Васильева никогда не замечал в особых симпатиях, надо сказать, там, Ельцин. Ну, Васильев вообще человек, в отличие от Леонтьева, достаточно сдержанный.
Да ладно, сдержанный. Мне казалось, он очень экспрессивный.
Он экспрессивный. Как он и, да, я имею в виду в политических оценках. Да?
Угу.
Не по форме выражения, а по содержанию. Вот, поэтому, ну, тем не менее, да, то примерно понятно распределение ролей. И другое, мне даже интереснее вот эта вот замена. Потому
Андрей
что
Кураев.
Если у него будет Андрей Кураев, человек, которого я тоже достаточно хорошо знаю, он такой, я не знаю его позицию. Я не знаю его позицию по отношению к Ельцину. И не могу себе представить, хотя мне кажется, что для любого человека, представляющего церковь, все-таки Ельцин сделал очень много.
Да, ну, Андрей Кураев у нас в оппозиции.
Да, он вернул фактически церковь в общество. Да, Ельцин.
Угу. Но он, я говорю, Кураев сейчас находится в некоторой оппозиции, поэтому я думаю...
Церковь, да. Может... Слушайте, Чаплин тоже находится в оппозиции к церкви.
Теперь уже,
думаю,
да.
Да, но я думаю, что они с разных позиций в оппозиции уже, опять же, тоже, извините.
У нашей церкви несколько оппозиций.
У него много позиций, да. Поэтому много оппозиций.
Да, ну и, конечно же, завтра мы с вами уже в развороте говорили об этом, что завтра это день памяти Бориса Немцова. И вот я посмотрела в течение всего дня, то есть, смотрите, в 14 часов Марсово поле, в 17 часов будет в кинотеатре «Англитер» премьера «Мой друг Борис Немцов» кинофильма, и в 19 часов Лев Лурье и Алексей Венедиктов тоже говорят о Борисе
Немцове
в открытой библиотеке.
Это здесь, в Санкт-Петербурге, помимо
да,
всего прочего.
Да,
я знаю, что во многих городах, но в Москве тоже будет шествие. Ну, здесь, я бы сказал, здесь две вещи, две стороны одного и того же вопроса. С одной стороны, ну, это не спасибо надо говорить, а просто здесь спасибо говорить не за что, а надо сказать, что, ну, хватило власти и центральной, и местным властям, я бы сказал, разума для того, чтобы не запрещать, даже для того, чтобы разрешать все-таки, угу, разрешить все-таки согласовать эти акции, чтобы люди все-таки выходили на них, не нарушая закон, да, а соблюдая закон.
Угу.
Слава Богу. Слава Богу, что называется. С другой стороны, другая сторона этого вопроса, хотя у нас все же делается к датам. Да, у нас мы отмечаем всегда круглые даты, юбилеи. я как человек, занимающийся исторической журналистикой, ненавижу эти юбилеи, круглые даты, потому что у нас начинают отмечать чьё-нибудь там столетие, это значит на один день, да?
В театре сразу датский спектакль
начинается. Да, на следующий день все это забывается, там, значит, там, и все. И в следующий раз уже этого человека вспомнит, когда ему исполнится 105 лет, да? А потом 110 и так далее. Вот. У нас примерно по той же схеме действует там Следственный комитет. Да? Он, я помню, то же самое было с делом Анни Политковской, ну, не с делом Анни Политковской, а с делом об убийстве Анни Политковской, конечно. Как только дата убийства, да, так новости из Следственного комитета. Так вот, хотелось бы, чтобы не к определенной дате, а просто взять, разобраться, объявить и наказать. Доживем ли мы до этого? Здесь, думаю, что здесь, опять же, может быть, даже не столько претензий к Следственному комитету, сколько к политическим структурам, потому что я думаю, что это решения политические, а не следственно-профессиональные.
То есть в какой-то момент Следственный комитет может упереться об стену?
Конечно, как это происходит со многими так называемыми громкими убийствами, которые тянутся еще действительно из 90-х годов, мы помним, начиная с Листьева, ну, то, что у меня сейчас приходит на память, наверное, еще там можно было, может быть, более ранние вещи вспомнить. Но так, начиная с Листьева, я помню, что Ельцин, Путин, не помню, что было ли что-то при Медведеве, но они каждый раз выходят, ну, вот, с громкие убийства, с этим мы, и беру под контроль, мы с этим разберемся. И вот сколько уже разбираются с Листьевым, сколько разбираются с Холодовым, да, сколько разбираются с той же Политковской, до конца не могут разобраться, и так далее, там вот старая у этого, да, там какие-то что-то находят, но главное не доходят до заказчика.
То есть, получается, если как-то изменится политический строй, тогда может измениться ситуация с расследованием, так что получается?
Я думаю, что да, но еще надо, конечно, посмотреть, сейчас, конечно, существует такая политическая интрига в виде непонятной ситуации и непонятных действий, я бы сказал, вокруг фигуры Кадырова. Я даже имею в виду не столько доклад, подготовленный Ильей Яшиным,
который вчера был
презентован в Санкт-Петербурге, до этого в Москве, хотя там не без происшествий, да, там что-то такое в очередной раз там объявили, конечно. Ну, это такие...
Это классика жанра уже,
да? Это такие примитивные попытки помешать публикации этих материалов, хотя это вообще уже смешно, если сам... Я не понимаю, правда, зачем он это сделал, но если сам Кадыров поместил, да, в своем твиттере, по-моему, да, если я не ошибаюсь, этот доклад...
А, нет, я не слышала.
Да, я что-то слышал, что
возможно, да.
Говорят, что вроде то ли по ошибке, то ли не по ошибке, но где-то он вроде даже это сам опубликовал со словами, что все это ерунду, типа мы уже читали. Но дело не в этом, да, дело, мне кажется, даже не столько в атаках со стороны оппозиции в лице там Парнаса или Яшина на Кадырова, сколько позиция власти Кремля, которая не проясняется. Ведь все, что делает Кадыров в публичном поле...
На это пока не особо реагирует власть.
Дело не в этом. Это, вот, если переводить с чиновничьего языка на наш простой язык, да, бытовой, это его разговор с Путиным. Это значит, что у него нет другой возможности поговорить с Путиным и прояснить свою ситуацию. Он все время выходит в публичное пространство.
Но это такой дерзкий разговор с Путиным.
Ну да, но он ему как бы дает все время материал, то есть как-то среагируй и покажи свое отношение ко мне, а Кремль молчит. Да, и Песков, кстати говоря, тоже какую-то такую двусмысленную формулировку избрал для, вот буквально где-то на днях, да, дня два назад, для, когда ему задали вопрос про Кадырова, что типа, что мы еще это не рассматривали, что такое не рассматривали. Если вы оказываете доверие и полностью продолжаете доверять Кадыру, то вы должны сказать, мы полностью ему доверяем.
Ну, может быть, это и будет такой крутой ответ Путину,
Путина?
Когда... или Путина, Путина. Когда действительно срок полномочий Кадырова истечет, и посмотрим, доверит ли Путин дальше...
Ну да, но это же решается не в день, когда заканчиваются полномочия.
Но решение, видимо, еще не принято.
Да, не принято решение. Это, в общем, это важно. Да, это важно. Это важно, еще раз повторю, политическая интрига. Сейчас, так сказать, да, видно. Потому что, безусловно, это, чтобы не, даже если Кремль ему в очередной раз выкажет доверие и оставит на посту, в любом случае совершенно понятно, что все действия Кадырова в последнее время, начиная, собственно говоря, с прошлогоднего убийства Немцова, это все, безусловно, ставит в очень неудобное положение Путина и кремлевскую власть.
Ну, вопрос, замечает ли он это неудобное положение, или это мы думаем, замечает. Что это неудобное положение
Путина? Я
думаю,
Путина? Что замечает.
Как это проявляется?
Мы, может быть, не видим, как это проявляется, но как-то это проявляется, не обязательно проявляется публично. Политика не все, политика, то, что вообще мы видим в политике, это маленькая часть там айсберга, да, в основном все происходит где-то там глубоко внизу, или там сбоку, или наверху, но никак не, это не обязательно должно проявляться публично. Но я думаю, что да, потому что мне кажется, что если бы это было в русле того, что Путину полезно, или там нужно, или эффективно, то реакции были бы другие. То реакция была бы хотя бы, да? А ее нет. Ее нет, я думаю, что в этом контексте сегодняшнем это в какой-то мере осуждение. И, вернее, не осуждение, это неправильное слово, а, наверное, это демонстрация не очень-то своего там удовольствия, да, по поводу того, что происходит.
Но, тем не менее,
по поводу действий Кадырова.
Но, тем не менее, нет позиции, чтобы как-то прямо заявить, что мы не согласны, допустим, с
нет,
вами, господин
что,
Кадыров.
Потому что для Путина Кадыров это очень важная фигура для поддержания там, показываю кавычки, да, стабильности на Кавказе. Да, и такое резкое вынимание этой фигуры, это разбалансировка всего того очень хрупкого равновесия, которое, как Путин считает, он выстроил там, за свои там, сколько, там, 16 лет правления. Да, и при этом это действительно хрупкое равновесие, которая в любом случае, я думаю, что рано или поздно, увы, нарушится.
Дмитрий Губин очень интересную точку зрения высказал в отношении Кадырова. Он сказал, что Путин это делает сознательно, чтобы народ посмотрел, ужаснулся. И потом, когда Кадырова поставят в ряд с Путиным, чтобы народу сказали, что вы выбираете, Путина или хотите Кадырова? И народ, чтобы в ужасе сказал, конечно, Путина.
Вот. Я думаю, что это слишком упрощенный взгляд на вещи. Вот. Я думаю, что я не исключаю варианта, что прорабатывается такое развитие событий, как предложение Кадырову некого высокого поста. Знаете, как это увольнение с повышением.
Угу. Но тут вопрос, какое повышение? Иногда могут повысить, но ты при этом
да, конечно,
ничего не
делаешь. Да, ты перестаешь решать, конечно. Перестаешь, от твоих решений ничего не зависит. Да.
И это тоже точка зрения Путина.
Это точка зрения, это, как вам сказать, это и потом, ведь для, помимо всего прочего, руководитель региона, это человек, управляющий достаточно значительными, большими финансовыми потоками, надо это понимать. Да. Я, например, я не знаю, конечно, может быть, он счастлив и доволен, но я думаю, что бывший губернатор Краснодарского края Ткачев вряд ли был сильно доволен, ну, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, еще раз повторю, своим переводом в Министерство сельского хозяйства.
Но мы знаем, кто Кадырову дает деньги, Бог ему дает деньги,
ну,
поэтому
вот
Бог может давать в любом месте.
Ну, может, конечно, но может и не дать.
Согласна. Я совершенно несправедливо не назвала наш номер СМС. Вы можете присылать сообщение +7 921 970 22 40, плюс 7-9-2-1-9-7-0-22-40. Судьба...
Я здесь вмешаюсь уже не как гость, что я очень прошу, действительно, поскольку
подписываться,
у нас... Подписываться,
да.
Мы сейчас вот смс-ки уже ввели, слава богу, в наш оборот, они все чаще и чаще вами используются, но мы очень просим подписываться для того, чтобы было понятно, с кем мы ведем разговор. Как угодно подписывайтесь.
Можете придумывать себе имя, если вам как-то неприятно.
Подписывайтесь Путин, Кадыров, неважно.
Петр Павленский. Вопрос о продлении ареста этому художнику-акционисту должен рассмотреть Таганский суд Москвы. Вообще, каковы перспективы Петра Павленского? Вот вы сказали, что, например, убийство Немцова может быть расследование, если как-то изменится, да, политическая ситуация в стране. Вот Павленский, как на него это влияет?
Может, я ошибаюсь, опять же, да, это же, мы же все в ощущениях. Нам,
конечно,
все,
это же особое мнение,
Нам даны в каких-то ощущениях и интуициях, Вот глядя на то, что происходит с Павленским, у меня создается впечатление, что они, я имею в виду власть, да, поскольку здесь решает не суд, а дело политическое, безусловно, не решили еще до конца, что делать. Наказывать по всей строгости закона, опять же, в кавычках, да, или все-таки спустить это дело на тормозах и не ставить под сомнение, еще раз, в который раз уже, не ставить под сомнение свою репутацию.
От чего это зависит?
Это зависит от настроения чиновника.
Вот так вот все элементарно?
А вы думаете, что...
А от там... какого чиновника? От главного, того самого?
Нет, ниже. Это на уровне тех там кремлевских политтехнологов. Думаю, что здесь Министерство культуры участвует в какой-то мере. Они между собой пытаются решить, что выгоднее. Да, отпустить его и не очень там ссориться с некой такой модернистской, что ли, культурой современной, да, или показать всем, что, ребята, если вы будете себя так вести, то вас всех ждет вот такое наказание, да. То есть быть жестким, как в большинстве случаев и действует наша власть в последнее время, или быть снисходительным. Угу. Что выгоднее с учетом, безусловно, там все учитывается, я думаю, и с учетом, безусловно, и грядущих выборов. Потому что сейчас уже, конечно, начинает создаваться некое общественное мнение в преддверии выборов. Да? И вот даже почти, практически каждый день, если вы обратили внимание, я думаю, что вы, надеюсь, что вы обратили внимание, мы обсуждаем какие-то очередные, извините меня за выражение, идиотские законопроекты.
Да, мы об одном это, сейчас поговорим.
Да, это активность депутатов перед выборами. Сейчас этих законопроектов сейчас будет тьма тьмущая. И каждый законопроект сделан для того, не для того, чтобы его приняли в качестве закона.
Для
того, чтобы засветиться и засветиться с той стороны, которая, как кажется, автору этого законопроекта, он понравится власти и его оставят в списке на следующий срок Государственной Думы.
То есть пока с Павленским будет такая неясность некоторая?
Нет, пока не примут решение, да. Ну, посмотрим. Может, уже сегодня примут решение, не знаю, да, логику можно искать, только логика, соответствующая чему, она никак не опирается на закон. Поэтому, значит, там какие-то другие соображения. А какие они? Я думаю, что они, опять же, разные. Значит, там в неком столкновении сопоставлений этих соображений в конечном итоге вырабатывается решение.
А про Яндекс, я так понимаю, говоря о законах, вы имели в виду именно Яндекс. Могут ли его назвать новостным средством массовой информации?
Я думаю, что нет. Если бы не вчерашнее заявление, если бы не вчерашнее, вот пришел Николай, я договорю фразу. Если бы не вчерашнее заявление Министерства связи, по-моему, или Роскомнадзора, кого-то из них, о том, что этого не будет, то я бы не исключил, что это может быть. Потому что, как известно, у нас все может быть. Да? как-то все быть может, все быть может, все, конечно, может быть, одного лишь быть не может, то чего не может быть.
Было, помню, вот Николай Солодников, здравствуй, Коля.
Здравствуйте. Простите меня, пожалуйста, мне так стыдно. Но моей вины в этом нет. Я ехал...
Кто бы сомневался.
Это все пробки.
Какие-то чудовищные совершенно.
Да. Ну, я понимаю, я думаю, может
простите
быть...
Простите меня, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Спасибо вам огромное, что не оставили
Виталий
меня.
Наумович...
Я как запасной игрок,
я ухожу
с поля, да. Да, и основному игроку предоставляю слово.
Да, спасибо.
Вот. И последнюю фразу по поводу этого законопроекта. То есть, если бы не вчерашнее заявление, я бы поверил, что может быть. Но судя по этому заявлению, видимо, нет. Ну, теперь эти ребята будут еще придумывать какой-нибудь законопроект. Все, слово Николаю.
Да, я комплиментарно отправляю в запас Виталия Дымарского. Елена пишет, эхо Петербурга стало гораздо интереснее с приходом уважаемого Дымарского. Так что...
Я подписываюсь под письмом Елены.
Особое мнение.